Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова вновь задержана милицией. Как выглядит китайский квартал в Париже? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в России в связи с засухой сегодня введен запрет, временный запрет на экспорт зерна. На заседании Президиума правительства Владимир Путин сообщил, что сельскохозяйственным производителям, пострадавшим в результате засухи, будет оказана финансовая помощь. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся из-за жары, возросло уже до 50. Ранее сообщалось о 48 погибших. Более 3500 человек остались без крова. В одном из наиболее пострадавших от пожаров регионов в Нижегородской области продолжает работать наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко. Она сейчас в прямом эфире. Анастасия, здравствуйте. Какова ситуация? Что вы видите сейчас?
Здравствуйте. Сейчас над Выксовским районом скопилось большое количество дыма. Видимость всего лишь на несколько метров. Все как в тумане, и вместо солнца такой небольшой красный шар. Вчера на пресс-конференции поздно вечером заместитель главы администрации Выксовского района сказал, что в данный момент тушат лишь 20 тысяч гектаров леса. Лесники не верят этому, говорят, что выгорело на самом деле намного больше, потому что есть целое лесничество, где леса практически не осталось. Сохраняется напряженная социальная обстановка. Мы побывали в деревне Верхняя Вилея, выгоревшей практически полностью, осталось только два дома из более чем 500. Официально погибшими числится 19 человек, но продолжаются следственные действия. Есть пропавшие без вести, и вот, к сожалению, буквально на моих глазах были обнаружены человеческие останки. Они поместились просто в небольшой конверт формата А4 с надписью «Прокуратура». Потом будет процедура опознания. И очевидцы говорят, что жертв будет еще больше. На пепелище сейчас находятся люди. Они пытаются спасти то, что можно спасти, но пожар был очень сильный, практически ничего не осталось. И люди просто собирают металлолом в надежде его затем сдать. Также, что еще добавить, сейчас мы находимся непосредственно в лесу на пожарной машине, которая прибыла из Уфы. Всего направлено в Выксовский район, у нас несколько таких машин, и дежурство идет практически круглосуточно. Кроме специалистов, лес охраняют и народные, и добровольцы. Они, мы проезжали мимо участка, где через 100 метров дежурят люди, с помощью бензопилы они сваливают сосны, чтобы в случае пожара не были задеты линии электропередач.
Анастасия, можно ли хоть как-то судить об эффективности действий пожарных? Как-то изменяется обстановка, какие-то новые средства применяются вот за то время, которое вы провели в Выксинском районе?
Можно судить, определенная эффективность есть. Говорят, что пожар невозможно тушить с воздуха, настолько сильная завеса дыма. Просто не видно, что именно тушить. Была определенная проблема с рациями. Опять-таки, по неофициальной информации, как говорят добровольцы, защитники леса, как говорят лесники, бывают проблемы даже с вызовом пожарных, потому что они не везде берет рации, приходится пользоваться мобильной связью, которая также работает нестабильно. Но в целом власти говорят, что пожар локализован. Правда, сегодня, например, дыма над Выксой гораздо больше, чем вчера. Но это говорят, что из-за изменившегося ветра. И поможет затушить пожар только стихия, только дождь, больше, что говорят даже специалисты.
Спасибо. В прямом эфире из Выхтинского района Нижегородской области передавала наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко. Напряженную социальную обстановку в Нижегородской области не разрядил даже недавний визит премьер-министра Владимира Путина. В то время как огонь приносит все новые беды, областные власти готовятся к инаугурации губернатора Валерия Шанцева на второй срок. О ситуации в Нижегородской области моя коллега Евгения Назарец беседовала с местным политологом Валентиной Бузмаковой.
В эти дни нижегородцы вспоминают другого губернатора, Ивана Петровича Склярова, который лет 20 назад во время Арзамасской трагедии, когда взорвалась цистерна на железнодорожной станции Арзамас-1, взял все в свои руки, не нужно было никакого руководства Путина. И вот сегодня, когда в Нижегородской области несчастье, нет, не смотрит на губернатора Шанцева, не было видно, когда приезжал Путин. Он умеет быть незаметным, когда захочет. Он взял и перевел стрелку часов на муниципалов, на того же мэра Выксунского. А что мог сказать Путин, который только что назначил Шанцева на второй срок? 8 августа праздник, инаугурация Шанцева. Под вонь от лесных пожаров будет проходить эта инаугурация. Вы знаете, о чем он говорил на прошлой неделе? Он говорил о том, что он пойдет на третий срок. Все это знают. И говорят, что не 20 у нас трупов. Конечно, идут разговоры, что их сотни уже. Спрашивали, когда он был в Сарове, а вы пойдете в отставку? Вот как Чиркунов в Перми тогда при хромой лошади. Он сказал, а это у нас ситуация никак с хромой лошадью. У нас, понимаешь ли, тут природа разбушевалась, а там люди были виноваты. А ведь началось-то это за неделю уже. К тому времени, когда сгорела деревня, леса полыхали уже не первую неделю. Киеву давались, когда слушали в информационных выпусках, что там работает один бульдозер или там 2-3 поджарные машины. Когда к Сарову начал приближаться огонь, все туда войска подняли. Что трудно было поднять эти войска? Почему, когда идут выборы, у нас местные начальники умеют договариваться с генералами местными, чтобы солдатики пришли и проголосовали за ту же «Единую Россию» или за нужного кандидата? Чего же они не могут договориться, когда пожар на дворе, когда люди гибнут?
Валентина Петровна, как происходит сбор и распределение помощи для пострадавших? Достаточно ли этой помощи?
Народ собирает деньги, собирает вещи. Но дело в том, что мы же видели, как на наших глазах это вот за десятилетия уже, помните, начали в Армению тогда вещи собирать, потом ими торговали или они там ненужные валялись где-то. Но зачем посуда та же самая людям, которые живут в пионерских лагерях или в школах и питаются в столовых? Все это вот спонтанно идут какие-то вот такие вот подачи, люди откликаются, а потом, дай бог, чтобы они не узнали, что это все оказалось на свалках. Я впервые поняла, как оно было на войне. Я увидела те же самые лица, когда шли погорельцы.
Это была нижегородский политолог Валентина Бузмакова. Вопросы ей задавала Евгения Назарец. Московское время 16:15. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 1 декабря, сообщила пресс-служба правительства. В Киргизии сторонники оппозиционного политика Урмата Барыктабасова покинули Бишкек и движутся по направлению к городу Нарын в пригороде столицы. В Москве задержаны лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, ее помощник Ярослав Никитенко и активист партии «Яблоко» Артур Гроховский. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах из-за сильной жары, возросло до 50. Следственный комитет при прокуратуре России установил двух участников теракта на Баксанской ГЭС. Как сообщил представитель ведомства Владимир Маркин, они были убиты в конце июля в результате специальной операции. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Кто будет президентом в 2012 году? Путин, Медведев или третий, не лишний? Стиль общения Владимира Путина и Дмитрия Медведева с народом и планы правящей элиты на 2011-2012 год ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать с политологами Станиславом Белковским, Михаилом Виноградовым и Андреем Рябовым. Напомню, что время гостей на наших волнах в 19 часов сразу после выпуска последних известий. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас на очереди обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже рассказывали, что Комитет по иностранным делам американского Сената перенес сроки рассмотрения российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на предмет его ратификации. Так, сроки перенесены с начала августа на середину сентября, и как на это откликается американская печать?
Андрей, здравствуйте. Еженедельник «Тайм» в этой связи пишет, что решение председателя Комитета по международным отношениям, демократа Джона Керри, отложить голосование ставит под удар намерение Белого дома ратифицировать договор до конца года. Журнал выражает скепсис по поводу возможности ратификации договора до ноября. В разгар предвыборной кампании у республиканцев будет меньше стимулов отдавать Обаме победу на внешнеполитическом фронте. Тем обычно бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, желающий выставить свою кандидатуру на выборах 2012 года, громче всех выступал против ратификации договора. В частности, он стал автором опубликованной в газете «Вашингтон-Пост» статьи, где договор был назван самой серьезной ошибкой, допущенной президентом Обамой на внешнеполитическом фронте. Переговоры между республиканцами и Белым домом пока идут в частном порядке в основном. Но если трения будут нарастать и в дальнейшем, то дебаты, как считают авторы статьи журнала, могут перенестись в публичную сферу, на что явно надеются некоторые представители республиканцев. Видный эксперт в области вооружения Джозеф Сиренсиони считает, что республиканцы не могут казнить договор, особенно теперь, когда каждый стратег национальной безопасности, даже если он республиканец, выступает за договор. Для того, чтобы проголосовать против договора, им придется пойти против рекомендации Пентагона и оборонного истеблишмента, считает эксперт. Об этом пишет еженедельник «Тайм».
Алан, вчера поступали сообщения о том, что было совершено или не было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Есть ли публикации по этому поводу в американской прессе сегодня?
Андрей, корреспондент газеты Christian Science Monitor Дэн Мерфи рассматривает это событие с точки зрения внутренней борьбы за власть в Иране и ставит вопрос, много ли изменится в Иране, если Ахмадинеджада сменит другой лидер? Принесет ли смена лидера в Иране какие-либо преимущества Соединенным Штатам и другим внешним силам, которые враждебно относятся к режиму Ахмадинеджада? И корреспондент приходит к выводу, что вряд ли. Хотя переизбрание Ахмадинеджада в прошлом году было встречено протестами, с тех пор иранский президент его сторонники укрепили позиции, подвергнув оппозицию жестоким гонениям. Свою финансовую и политическую власть увеличил корпус стражей исламской революции. Правящая элита беспрецедентно милитаризовалась. В этом контексте, продолжает корреспондент Christian Science Monitor, можно вообразить себе Иран без Ахмадинеджада, но труднее вообразить Иран без стражей исламской революции и без сильного влияния этой организации на преемника Ахмадинеджада. По мнению автора, несмотря на всю слабость демократии в Иране, все же не диктатура. Реформаторам чинит помехи не один Ахмадинеджад, а целое поколение политиков. Есть сведения, что многие миллионы иранцев хотели бы иметь более открытое политическое устройство и наладить отношения с остальным миром. Но их возможность влиять на верхи пока в лучшем случае сомнительна, пишет корреспондент газеты Christian Science Monitor.
Андрей. И, Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, может быть, публикация на какую-то внутриамериканскую тему.
Андрей, пресса оживленно комментирует вчерашнее решение федерального судьи признать незаконным запрет, введенный в штате Калифорния, на регистрацию однополых браков. Этот запрет был введен в 2008 году по итогам референдума, вопреки предыдущему решению Верховного суда штата, легализовавшего браки между лицами одного пола. Как пишет в этой связи в редакционной статье New York Times, судья обосновал свое решение тем, что отменяемый им запрет нарушал 14-ю поправку Конституции США, гарантирующую право граждан на равную защиту и надлежащую правовую процедуру. Авторы статьи считают вчерашнее решение не только важной вехой в истории американской юриспруденции, но и, более того, красноречиво обоснованным осуждением всех форм неразумной дискриминации, последним звеном в цепи новаторских решений, которые ранее разрешили межрасовые браки и перестали считать криминалом однополые интимные отношения между взрослыми людьми по их взаимному согласию. Об этом говорится в редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве задержанный лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, ее помощник Ярослав Никитенко и активист партии «Яблоко» Артур Гроховский. Накануне Евгения Чирикова также была задержана и доставлена в отделение милиции, где ее расспрашивали о нападении на здание администрации «Химок» 28 июля. А лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к президенту Дмитрию Медведеву с требованием установить мораторий на вырубку Химкинского леса, рассказывает Максим Ярош.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился с просьбой к президенту Дмитрию Медведеву установить мораторий на вырубку Химкинского леса. Главная причина – пожароопасная ситуация, которая сложилась сегодня в том числе в Подмосковье. К обращению политик прилагает фотографии, на которых запечатлены стоянки вырубщиков с кострищами и разбросанные вдоль просек канистры с топливом для техники и бензопил. Говорит Сергей Митрохин.
Когда я вместе с защитниками Химкинского леса отправлялся туда, я всегда видел огромное количество людей, причем непонятно кого. Не только милиция и ЧОП, но и какие-то молодые люди, периодически заворачивающие майки у себя на головах. Кроме того, конечно, возмутительный факт разжигания костров в лагере порубщиков милиции и ЧОПа, которые мы зафиксировали на камеру. Первое обвинение в адрес защитников леса как раз заключалось в том, что они жгут костры. Жгет костры сама милиция и те, кто рубит лес. С точки зрения пожароопасности, сейчас вырубка Химкинского леса должна привлечь внимание МЧС и других инстанций. Об этом я и пишу президенту. Ну и, конечно же, абсолютно недопустимо вырубать леса в то время, как они выгорают в силу жары. Это выглядит как какой-то абсолютный абсурд.
Защитник Химкинского леса Евгения Чирикова, вчера принудительно доставленная на допрос в отделение милиции в Москве, намерена в ближайшее время подать в прокуратуру жалобу на действия сотрудников милиции и бойцов ОМОНа. В правоохранительных органах ее обвинили в том, что она по повестке не явилась на допрос по делу о нападении на мэрию Химок. По какой конкретно статье экологи будут обращаться в прокуратуру, лидер защитников леса пока не знает и уже с сегодняшнего дня консультируется по этому вопросу с адвокатами.
Согласитесь, это как-то немножечко недостойно, когда 20 мужчин подбегают быстро к женщине в центре Москвы в 21 веке, начинают ее скручивать, куда-то тащить, в то время как ко мне можно было просто цивилизованно подойти, предложить проследовать, показав соответствующие бумаги. И, естественно, я как цивилизованный нормальный человек с ним проследовала, куда они скажут, если это нужно. Еще, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что сейчас, мне кажется, вот в отношении лесозащитного пояса Москвы после вот этого лета с экологической катастрофой, и по-другому я не скажу, потому что на улицах, вот вчера, например, я видела полно людей в масках, этот белый смог, пояс, который остался лесозащитный, он даже с ним не может справиться. И вот значение лесов, оно, мне кажется, должно быть пересмотрено. Мы видим, что даже сейчас, когда мы окружены лесозащитным поясом Москвы, он с ним не справляется. Ну что же с ним будет? Что же с нами будет, когда этого лесозащитного пояса не станет?
Защитники Химкинского леса уже подали обращение в администрацию Химок и мэрию Москвы с просьбой разрешить им провести митинги против незаконных, по их мнению, вырубок. Ответ от чиновников пока что экологи не получили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Известные в России деятели культуры обратились с открытым письмом к Министерству внутренних дел в защиту рэпера Ивана Алексеева, который выступает под сценическим псевдонимом Noize MC, рассказывает Елена Власенко.
Суд Центрального района Волгограда 2 августа признал музыканта Ивана Алексеева виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 10 суткам ареста. Поводом к судебному разбирательству стал инцидент на концерте Noize MC 31 июля в рамках фестиваля «Урбании» в Волгограде. Во время исполнения песни «Бабки в шапку» барабанщик группы вышел к аудитории с символически протянутой бейсболкой, а зрители стали кидать туда монеты. Как объясняют музыканты, эта песня традиционно исполняется на концертах Noize MC именно так, из-за припева, где есть такие такие слова: «Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты». Один из милиционеров, следивший за порядком на концерте, сказал барабанщику, цитирую, «прекратить заниматься попрошайничеством». Поскольку музыканты попрошайничеством не занимались, Иван Алексеев со сцены сказал, что Волгоград – первый город, где, цитирую, «животные с красными кокардами» предъявляет музыкантам такие претензии. Поэтому Noize MC исполнил песню о милиционерах «Кури бамбук». В ней лирический герой очень критично высказывается о милиционерах. После концерта милиционеры 4-го отделения УВД Волгограда пригласили Ивана Алексеева проехать в участок якобы для разъяснительной беседы, рассказывает менеджер Noize MC Давид Казарян.
У него не было никогда никаких приводов в милицию, ничего такого. Никто не ожидал, то есть это была просто конкретная жесткая подстава, потому что сказали с вами, там просто слегка поговорят. Пойдемте, вот с вами хочется поговорить, типа там наш начальник. Отвезли, потом попросили паспорт, сказали, что все-таки надо остаться, потому что шеф не пришел. Ну, ничего страшного, типа утром придет, все будет нормально. Что, ну, заодно, типа, там подумают о своем действии и поведении. А потом уже сказали, что оставят на суд. На суд, соответственно, сказал, что это 10 суток. Все в приемнике вполне адекватное отношение, вплоть до того, что приходят дети руководителей фотографироваться с ним, брать автограф. И Ваня сказал, что тут кормят нормально, только воды побольше приносит, потому что вода только из-под крана. А на данный момент, по ней всего еще два человека сидят.
По версии ГУВД по Волгоградской области, Иван Алексеев со сцены, цитирую, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений демонстративно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок. Конец цитаты. В пресс-релизе ГУВД также сказано, что на суде 2 августа Иван Алексеев свою вину признал. Однако Давид Казарян, который был на суде, сообщил, что Иван Алексеев лишь не отрекался от сказанных со сцены слов. К тому же он не согласился с формулировкой гособвинения о том, что во время концерта был пьян. Музыкант не намерен продолжать судебное разбирательство. Вместо этого он, по всей видимости, опишет случившееся в новой песне. Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Бергер.
Планов обжаловать дальше нет, потому как процесс может занять, собственно, больше времени, чем Ивану придется находиться под арестом. Срок его заключения заканчивается 10 августа. Сможем в любом случае за неделю дойти до Верховного суда, и чтобы там это дело рассмотрели и так далее. То есть это можно было бы сделать только ради того, чтобы восстановить справедливость. Мы видим при акции окружающих, что все, в общем-то, прекрасно понимают, что Иван Алексеев никакой не преступник, никакой не мелкий хулиган, а просто искренне молодой, честный человек, который не может смотреть спокойно на какую-то несправедливость или глупость рядом с ним. Поэтому нам нет никакого смысла искать какой-то там амнистии или какого-то оправдания. То есть мы и так считаем, что, в общем-то, все знают, кто он такой. Творческие планы, конечно же, есть. Одной из первых его просьб было предоставить ему какие-то пищебумажные принадлежности. Надо отдать должное сотрудникам изолятора, где он находится сейчас. Они относятся к нему очень-очень лояльно и, в общем-то, даже дружелюбно, можно сказать, насколько я понял, со слов Ивана. То есть ему предоставили там бумагу, карандаш. Он сидит и пишет стихи. Ближайшие концерты, к сожалению, придется отменить.
Александр Бергер добавил, что коллеги Noize MC уже сочиняют песни в его поддержку.
Я бы не хотел ни в коем случае пытаться как-то раздувать эту историю. Совершенно не входит в наши планы делать из Вани Алексеева нового академика Сахарова. Ситуация очень неприятная, но, к счастью, не трагедийная. Я уже сам слышал в интернете какие-то песни, записанные коллегами-рэперами, где там в такой трагической форме описывается, как его там бьют табуретками в милиции, ничего такого не было. Не так все ужасно, ребята. Справедливость в любом случае восторжествует, все будет хорошо.
29 июля у Ивана Алексеева родился сын. Музыкант увидит его лишь после 10 августа, когда его освободят. Деятели культуры адресовали открытое письмо Министерству внутренних дел России с требованием немедленно освободить Ивана Алексеева из-под стражи. Также авторы письма требуют провести служебное расследование действий милиционеров, которые решили рэпера задержать, и впредь запретить милиционерам, цитирую, «вмешиваться в содержание культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории России». Среди подписантов – музыкальный критик Артемий Троицкий, музыкант Олег Гаркуша из группы «Аукцион», заслуженный артист России Алексей Девотченко. Сбор подписей по требованиям к МВД продолжается. Напомним, в марте Иван Алексеев посвятил песню «Мерседес С-666» аварии с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли две женщины. Елена Влащенко, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа по 1 декабря. В Киргизии сторонники оппозиционного политика Урмата Барыктабасова покинули Бишкек и движутся по направлению к городу Нарын в пригороде столицы. В Москве задержаны лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, ее помощник Ярослав Никитенко и активист партии «Яблоко» Артур Гроховский. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах из-за сильной жары, возросло до 50. Следственный комитет при прокуратуре России установил двух участников теракта на Баксанской ГЭС. Как сообщил представитель ведомства Владимир Маркин, они были убиты в конце июля в результате специальной операции. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщили в СКП, дело возбуждено по статье «Халатность». В Назране в результате обстрела ранены двое сотрудников ОМОНа. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Ингушетии, на дороге у местной школы неизвестные обстреляли два автомобиля, в которых находились милиционеры. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы всегда можно найти на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы один из редакторов нашего сайта представляет наиболее интересные материалы и события на сайте Радио Свобода. И сегодня это мой коллега Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Но прежде всего хочу сообщить о том, что сейчас, вот как раз в эти минуты, моя коллега Елена Власенко пытается и уже добыла некоторую информацию из суда, куда привезли в очередной раз за несколько дней Евгению Чирикову, защитницу Химкинского леса. Так что эта информация в самое ближайшее время появится на сайте Радио Свобода. Также, безусловно, хочу привлечь ваше внимание к нашей уже традиционной рубрике «Дежурный по свободе». В этот раз на вопросы читателей «Радио Свобода» отвечает Дмитрий Волчек, обозреватель «Радио Свобода», и тема для обсуждения выбрал такую: «Хочет ли Кремль поменять власть в Белоруссии?» Занимательная, почти детективная интрига, хотя и с Вильным оттенком, пишет Дмитрий Волчек, ведь состязаются два режима-близнеца. Нет ничего более циничного, лживого и комичного, чем Кремль, обеспокоенный демократией в соседних странах, говорится в опубликованном 4 августа обращении партии БНФ. И, собственно говоря, российско-белорусская коллизия, российско-белорусский конфликт, как и другие темы, которые хотят затронуть читатели нашего сайта, обсуждаются как раз в эту минуту в компании с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком, и вы, конечно же, можете присоединиться к этому обсуждению прямо сейчас. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что продолжается специальный проект «Радио Свобода», сайта «Радио Свобода» под названием «Кавказ. Особого назначения». Корреспонденты сайта «Радио Свобода», обозреватель Вадим Дубнов и фотокор Юрий Тимофеев, проехали весь Кавказ от Дагестана до Ессентуков. И вот сейчас как раз-таки всю эту неделю выкладываются плоды их трудов. Вот сегодня вышел третий репортаж, мультимедийный материал, фото, видео, посвященный ситуации в Чеченской Республике. Называется репортаж «Фараон, сын муфтия». Позвольте себе процитировать несколько слов Вадима Дубнова. «С продолжением чеченского чуда обнаруживаются естественные трудности. В Чечне появление хлопонинского полпредства восприняли, если не как черную метку, то, по крайней мере, как признак определенной усталости от Кадырова даже у того человека, которого он неустанно называет своим кумиром. Отношения с Хлопониным не лучезарны, а именно на него, как подозревают в Грозном, теперь и придется Кадырову замыкаться по замыслу тех, кого стали несколько тяготить постоянные визиты чеченского лидера в Кремль». Подводные камни чеченской и федеральной политики на Кавказе в спецпроекте «Кавказ особого назначения». Сайт «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Из-за сильной жары природные пожары зафиксированы и на Украине, передает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока только в Крыму. Здесь время от времени загораются участки леса в районе Большой Ялты. Накануне бригадам МЧС и военным удалось справиться с огнем в Днепропетровской и Луганской областях, где выгорело порядка 300 гектаров леса. Для реагирования на пожары в украинском правительстве создан оперативный штаб, объявил в среду на заседании Кабинета министров первый вице-премьер Андрій Клюєв.
У випадку виникнення пожеж до їх гасіння будуть залучатися наявні
в случае возникновения пожаров к их тушению будут привлекаться существующие силы и технические средства МЧС, Министерства обороны, МВД, Государственной пограничной службы и местных органов власти. Дополнительные меры безопасности принимаются на базах и арсеналах вооруженных сил Украины. В правительстве подчеркивают, что не имеют права допустить повторения чрезвычайных ситуаций, таких как в минувшие годы на армейских хранилищах Новобогдановке под Запорожьем и Лозовой под Харьковом. Внезапно вспыхнувший тогда из-за жары огонь уничтожил сотни тонн боеприпасов. От сдетонировавших снарядов погибли люди и пострадали жилые дома. Между тем, два украинских самолета сейчас задействованы в тушении воронежских лесов. В начале этой недели дым от пожаров, охвативших российские регионы, неожиданно достиг Черниговской и Киевской областей. В зону задымления попала и украинская столица, рассказывает руководитель пресс-службы МЧС Украины Людмила Щербань.
Наблюдалось некоторое снижение прозрачности воздуха. В связи с этим Министерством по чрезвычайным ситуациям вместе с Государственным комитетом лесного хозяйства была осуществлена дополнительная контрольная проверка. В результате было установлено, что лесных и торфяных пожаров на территории Киевской и Черниговской областей, которые могли бы существенно повлиять на атмосферный воздух в городе Киеве, не зафиксировано. Задымление возникло в результате перемещения воздушных масс из захваченных лесными пожарами регионов Российской Федерации.
Как и в России, на Украине уже долгое время стоит жаркая сухая погода. В Луганске столбик термометра накануне добрался до рекордной отметки 41,3 градуса. И, судя по всему, это еще не предел. В ближайшие дни гидрометцентр страны прогнозирует на востоке до 39, а на юге, в степной части Крыма, до 42 градусов. Кратковременные дожди ожидаются только на западе Украины. Но и там сохранится высокая температура, за исключением Карпат, где синоптики обещают комфортные 25 градусов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Очередное задержание лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова произвело сильное впечатление на российскую блогосферу. Задержание было произведено в присутствии множества журналистов на улице после пресс-конференции, в которой Чирикова участвовала. Милиционеры отрезали ее от остальных людей, под крики потащили прочь. Подробнее о реакции блогосферы в рубрике «Политика онлайн» ее сегодня подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Здравствуйте, Андрей. Одним из главных поводов для обсуждения в интернете стало видеозадержание Чириковой, сделанное журналистом и фотографом Дмитрием Борко и размещенное первоначально на интернет-сайте Грани.ру, а затем растиражированное по блогам. Вот фрагмент звуковой дорожки этого видео.
Нам самое пристальное внимание.
Понятно.
Да, прикольно. А теперь я рекомендую всем вместе отсюда двинуться в сторону метро. Я думаю, так нам будет всем веселее.
Отпустите женщину! Отпустите! Отпустите меня!
Это вот фрагмент звуковой дорожки видео. Большинство интернет-пользователей, комментировавших это видео, негодовали и порой в непарламентских выражениях критиковали действия властей. Однако были и те, кто поддерживал действия милиции. Кое-кто отметил, что камера снимавшего дернулась и что в записи есть лакуны. Это обсуждение привело к тому, что автор пленки Дмитрий Борко решил объясниться и в своем блоге, и в интервью «Радио Свобода».
До недавнего времени подобного рода выяснения они меня не особенно интересовали, поскольку я был уверен, что инициируется либо людьми ангажированными, ну, грубо говоря, бойцами идеологического фронта, да, профессиональными, либо виртуальными теоретиками, да, интернета, которых тоже довольно много, которые меня не очень не интересовали, как люди, в общем-то, непродуктивные, но просто в этот раз я решил прокомментировать ситуацию, сложившуюся. В силу того, что слишком большой резонанс возник, я подумал, что все-таки могут быть какие-то люди, которые действительно искренне хотят в чем-то разобраться. А что там происходило? Происходило все очень просто. Мы вышли большой компанией из пресс-центра, 20 журналистов и участники пресс-конференции с уничтожением Чирикова. Двор уже на протяжении там, полутора часов к этому моменту был наводнен милицией, ОМОНом и большим количеством людей в штатском. Менее всего мы предполагали, что это имеет отношение к Жене Чириковой. Но, тем не менее, мы собрались вместе и решили пойти тесной группой к метро, проходя через эту подворотню, выводящую со двора. Но, к сожалению, Чирикова, видимо, при некотором волнении и возбуждении, вырвалась вперед и сделала несколько шагов впереди нашей группы, и первая шагнула в подворотню. После чего, к моей абсолютной неожиданности, ОМОНовцы, стоящие там в расслабленных свободных позах, якобы вроде бы прячущихся от солнца просто в подворотне, резко сомкнулись вслед за ней, перегородив, отрезав нам дорогу. А я шел рядом с ней, по левую руку, и снимал просто, как она идет. И в момент, когда она сделала шаг в подворотню, и они начали смыкаться, я просто натолкнулся на могучее тело ОМОНовца, да, которое еще к тому же меня оттолкнуло рукой. Я тут шатнулся, и, имея в руках маленькую легкую камеру, не тяжелый бетакам, да, маленькую с ладошкой величиной камеру, естественно, у меня рука дернулась назад, чтобы как-то не упасть, сохранить равновесие, я случайно нажал на кнопку «Стоп» в этот момент, на котором у меня лежал палец, то есть на кнопку пуска. В следующее мгновение, сделав шаг назад, я вновь включил камеру, то есть пауза составляет, ну, от силы 2-3, может быть, 4 секунды максимум, то есть инерция включения-выключения. То есть чего я продолжал снимать, как ее тащит назад, потому что она рванулась обратно сквозь их шеренгу с криком, но ее уже не пускали. Да, эти кадры тоже есть, что, собственно, свидетельствует о том, что между ними ничего не происходило. Она шагнула туда, ее начали хватать, шеренга сомкнулась, она вырвалась, пыталась прорваться обратно, ее не пускали, бросились ей на помощь какие-то люди, пытаясь прорваться, но их тоже отбросили назад. Собственно говоря, вот эти несколько секунд эта борьба продолжалась, и из там 10 секунд или 15 этой борьбы на моей записи вычтено, допустим, 3 или 4.
Это был автор видеозаписи задержания Евгении Чириковой Дмитрий Борко. И после того, как Чирику отпустили из милиции, она сделала заявление, видеозапись которого можно найти в интернете.
Я не думала, что я такая силачка, что меня надо задерживать силами 10 мужиков. Такого рода задержание я рассматриваю как акт устрашения. Я уже ждала, конечно, всего, как бы кровавых подвалов Лубянки и прочего. Ну, подойдите ко мне спокойно на пресс-конференции, покажите документы, скажите, проедем. Я проеду, если меня попросить. Я тут же сдаюсь, иду сама, потому что я не противодействую сотрудникам милиции. Это смешно в моем весе делать.
Комментарии в блогах столь жестким действиям милиции в отношении лидера движения в защиту Химкинского леса были порой также очень жесткими. Приведу в качестве примера высказывание пользователя САКТ. Видимо, у властей окончательно снесло крышу из-за жары. А пользователь Юли Мин пишет в блоге под заголовком «Пожар народного гнева», комментируя задержание Чириковой, как и рэпера MC Noise. «Сотрудники милиции, если вы читаете это, опомнитесь, посмотрите по сторонам, вас и так ненавидят», пишет интернет-пользователь. Пользователь Юли Минт. Ну и в качестве итога дискуссии можно привести запись в блоге экономиста Ирины Ясиной.
Как же наша власть умеет делать из законопослушных граждан оппозиционеров? Я когда с Женей познакомилась, она мне сказала примерно следующее, что 3 года назад была абсолютно уверена, что страной руководил лучший президент, законы отличные и все соблюдаются, а все вокруг меняется только в хорошую сторону, и причем очень быстро. И вот надо же было ей, гуляя в лесу с маленькими дочками, обратить внимание на красные ленточки на деревьях, помеченных для вырубки. Такое вот грустное дело. Для семьи, которая специально переехала из города к ромке леса. Дальше вы все знаете.
Это запись в блоге экономиста Ирины Ясиной. Ну и пока я готовил этот материал, стало известно о новом задержании Евгении Чириковой. Андрей.
И также известно, что Чирикова оштрафована на 1500 рублей за организацию несанкционированного мероприятия, но сейчас суд в Химках рассматривает еще второй пункт обвинения – неповиновение сотруднику милиции. И, как сообщает информационное агентство, Чириковой грозит до 15 суток лишения свободы. Я благодарю Валентина Барышникова. В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа по 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства. В Киргизии сторонники оппозиционного политика Урмата Бактыбасова покинули Бишкек и движутся по направлению в городу Нарын в пригороде столицы. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны, из-за сильной жары возросло до 50. Ранее сообщалось о 48 погибших, более 3500 остались без крова. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщили в СКП, дело возбуждено по статье «Халатность».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фараон сын муфтия. Кавказ особого назначения. Продолжение спецпроекта.
Комментарии экспертов.
Востоковед Ирина Звягельская о ливано-израильском конфликте.
Право автора.
Рыбалка на троих. Журналист Илья Мильштейн о превращении тандема в треугольник.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ущерб от засухи и лесных пожаров в России, как считают эксперты, не окажется критичным для национальной экономики. Главным итогом этого аномального для страны лета, по мнению наблюдателей, станет достаточно значительное ускорение инфляции, в первую очередь за счет роста цен на основные продукты питания. Подробнее об этом Иван Трифилов, обозреватель «Радио Свобода», в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Непрекращающиеся пожары и засуха пока не позволяют точно оценить размеры ущерба, который понесет экономика России в 2010 году. Из прямых расходов, которые государство намерено потратить на ликвидацию последствий этой чрезвычайной для страны ситуации, сообщается лишь примерно о 6,5 миллиардах рублей на строительство новых домов для погорельцев, а также на компенсацию утраченного ими имущества. В целом, потери государственной казны, по словам главного экономиста управляющей компании «Финам Менеджмент» Александра Осина, будут более значительными, но все же не критичными для бюджета.
Есть оценки, в принципе, нельзя говорить, что это там сотни миллиардов рублей. В принципе, такие оценки появляются в СМИ. Ну, приблизительно, если без учета там лесных пожаров, для сельского хозяйства это несколько десятков миллиардов рублей, ну, до 100 миллиардов рублей. С учетом пожаров до 200 миллиардов рублей. Это расходы, которые лягут на бюджет, скажем так. 200 миллиардов рублей это не такая уж большая сумма, если дефицит там порядка 3 триллионов рублей. Но это, собственно, несколько процентов от дефицита. Это не катастрофа. Эти деньги можно занять, эти деньги можно напечатать, в конце концов, девальвировав рубль при росте цен на нефть.
С тем, что неблагоприятное лето в целом не окажет заметного влияния на макроэкономические показатели развития страны, уверенный заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако последствия засухи, согласно его прогнозу, скоро почувствует каждый.
Падение урожая, может быть, там мы недополучим некие проценты темпа роста по сельхозсектору, но в целом пока ничего страшного. Совокупный ущерб пока тот, который оцениваем, скажем, от тех же пожаров, он тоже довольно невелик на фоне доходов, там, расходов бюджета и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения пока никаких опасений не видно. То есть, на мой взгляд, самая большая неприятность – это возможный существенный рост цен на продовольствие в осенне-зимний период.
Действительно, сильнейшая засуха, поразившая страну в нынешнем году, уже привела к гибели зерновых на 10 миллионах гектаров, то есть почти на пятой части всех засеянных в этом году площадей. В этих условиях, по словам Алексея Павлова, Россия вполне может столкнуться с дефицитом зерна.
Если, скажем, на начало нынешнего сезона прогнозы официальных и неофициальных специалистов сходились на том, что у нас урожай будет на уровне 90-100 миллионов тонн зерновых, то сейчас уже фактически эти прогнозы понижены более чем на треть, то есть по последним оценкам порядка 60 миллионов тонн зерновых только мы соберем. Если такие же климатические условия, какие сейчас в центре и на юге России, они сохранятся до конца, положим, августа, да, то вот этот прогноз, он уже может быть пересмотрен в сторону понижения. А в таком случае мы уже получим некие проблемы по балансу даже спроса предложения на уровне внутреннего рынка, поскольку, в общем, совокупное потребление зерновых на внутреннем рынке это порядка там чуть больше 70 миллионов тонн. И плюс мы имеем сейчас порядка 20 миллионов тонн, это переходящие запасы зерновых, соответственно. При урожае 60 миллионов мы имеем 80, спроса 70. Если же урожай еще снижается, то мы фактически выходим только-только на удовлетворение внутреннего спроса. Вот. А есть еще некие экспортные обязательства и так далее.
Несмотря на то, что проблемы Проблемы с зерном в стране еще не наступили, сельскохозяйственные производители на потенциальные угрозы вынуждены реагировать уже сейчас. Их действия, как считают эксперты, в конечном итоге приведут к росту цен и на другие продовольственные товары, что в свою очередь подстегнет инфляцию, пока запланированные правительством по итогам года в пределах от 6,5% до 7,5%. Алексей Павлов продолжает.
Производители пытаются играть на опережение, понимая, что урожай будет слабый, они придерживают зерно для реализации, соответственно, растут цены там на вторичные продукты, такие как мука, соответственно, поднимают цены или поднимут цены производителей животноводства, поскольку основа животноводства – это, в общем-то, тоже зерно, это корма на основе зерновых. То есть по этой цепочке мы, в общем-то, можем получить довольно неплохой рост цен, и тогда, конечно же, к концу года инфляция, которая сейчас в годовом исчислении составляет 5,5%, ну, я думаю, что не ниже 7-8% можем получить только за счет роста цен на продовольственную продукцию.
Главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин готов согласиться с тем, что подорожание сельхозпродукции может оказать весьма сильное влияние на рост потребительских цен в целом. Но, по его словам, в ускорении инфляции есть и более глобальные причины.
Она бы выросла и так, это просто повод. Инфляция растет, потому что, во-первых, растет денежная масса. Накопленный рост по ценам на металлов, он там 3-5 раз за 10 лет, а по сельхозпродукции там 1,5-2. Естественно, что это когда-то должно нивелироваться. Та же самая ситуация по ценам на бензин. И не могут они долго отставать, скажем так, цены на сельхозпродукцию. Если раньше был кредитный рынок сильный, можно было сельхозпроизводителям как-то это перекредитовывать, свою недостаточную прибыль, за счет того, что производственные цены растут, потребительские нет. Сейчас рынок кредитования сжался, да и большие долги накоплены сами этими хозяйствами. Они вынуждены перекладывать свои издержки на потребителя. Засуха – это просто повод, чтобы об этом напомнить. Помнить о том, что сектор сельхозпроизводства недофинансирован.
Чтобы успокоить внутренний рынок зерна, российские власти, как прогнозировали эксперты, должны были пойти на ряд экстренных мер, в частности, согласиться с временным прекращением экспортных поставок зерна. Правительство долго себя ждать не заставило. Как сообщил в четверг пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, такой запрет будет установлен с 15 августа по 31 декабря.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Мы продолжаем рассказ об исторических районах Парижа. И в столице Франции давно имеется свой китайский квартал. О нем Елизавета Алисова.
Смесь запахов тухлого лука, сыра с плесенью и скипидара распространяется на несколько метров вокруг супермаркета Big Store на улице Иври. Это пахнет дуриан, король фруктов, как его называют в Юго-Восточной Азии. В Big Store распродажа. Таиландские дурианы продают по 6 евро 99 евроцентов за килограмм. В азиатском квартале на юге Парижа иммигранты из Китая, Камбоджи или Вьетнама могут без труда найти все родные вкусы и запахи. А парижане из других районов любят здесь прогуляться, чтобы почувствовать себя где-нибудь в Сайгоне, не выезжая из столицы Франции. Чего стоит один гипермаркет «Танфрер»? Его владельцы, приехавшие в 1975 году во Францию из Лаоса, китайские братья Тан. Азиаты из всех парижских пригородов съезжаются сюда, чтобы запастись провизией. Пакеты риса по 25 килограммов весом, консервированный бамбук, тайские пирожные сладкого риса и банана, чипсы из креветок, сушеные медузы, напиток из алоэ. Чего здесь только не найдешь. Китайский квартал расположен не так уж далеко от центра Парижа, но когда находишься в самом его центре, у одной из гигантских серых башен постройки конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, кажется, что ты в спальном районе какого-то восточноевропейского города, застроенного башнями типовых серий. А ведь это был амбициозный проект французских архитекторов под названием «Италия-13». Район расположен к югу от площади Италии и является частью 13-го округа Парижа. Будто название советских конфет и бытовой техники звучат названия некоторых башен. Берил, рубин, оникс, нефрит, агат. Высотное здание Антонии и Клеопатра, а еще Супер-Италия, единственная круглая башня. Она же самое высокое жилое здание юга Парижа. 112 метров и 38 этажей. Все это задумывалось в конце 60-х годов для того, чтобы поселить там молодых представителей парижского среднего класса. Правда, те селиться в квартирах-ячейках не захотели, и здания несколько лет пустовали. До тех пор, пока в другой части света, сразу в нескольких странах юго-восточной Юго-Восточной Азии не пришли к власти коммунисты, рассказывает Бон Хон Тан, заместитель мэра 13-го округа, иммигрант из Таиланда китайского происхождения.
Башни достаточно долго пустовали, до тех пор, пока во Францию не приехали иммигранты из Китая и особенно из Индокитая в связи с событиями 1975-1976 годов с приходом к власти в Камбодже красных кхмеров. Иммигранты стали селиться в 13-м округе, в этих башнях, и так вот постепенно и образовался китайский квартал. Поселившись здесь, иммигранты стали открывать магазины. Потом приехали новые иммигранты, наводя справки по прибытии, они предпочитали селиться здесь же. Для новоприбывших иммигрантов этот район был очень удобен, ведь здесь они могли нормально жить, даже не владея французским языком. Сам я очень долго жил в одной из башен на бульваре Массена. Много лет провел я в этом квартале, что ни говори.
Сколько всего в 13-м округе живет выходцев из Азии, сказать сложно. Французское законодательство запрещает вести статистику по этническим признакам. По приблизительным оценкам заместителя мэра Бон Хон Тана, около 30% населения. Но за счет всех тех, кто приезжает сюда работать или за покупками в азиатские супермаркеты из пригорода, у случайно попавшего сюда туриста создается впечатление, что вокруг нет ни одного европейского лица. Вообще-то туристы, которые добираются сюда, знают, что ищут. Пенсионер Мишель приехал с супругой на несколько дней в Париж из города Мец на востоке Франции. В парижском азиатском квартале они ищут оборудование для Мишеля, который увлекается китайским боевым искусством тай-ци.
Мы приехали запастись товарами, которые сложно найти в провинции. В этом квартале можно найти все, что угодно. В частности, я купил сейчас себе складной меч, который я могу использовать во время моих тренировок по тай-ци. В принципе, для тай-ци используется более тяжелый меч. Но с таким мечом, длина которого достигает 97 сантиметров, сложно ходить по улице. Будут все время подходить полицейские и спрашивать: «Что это у вас такое?» А этот меч я складываю, убираю в ножны, кладу в сумку и могу с ним ходить повсюду. Могу даже брать его с собой в самолет.
Чтобы попасть в буддийский храм друзей Чаушана, это регион на юге Китая, восточная часть провинции Гуандун, откуда в середине 70-х годов прошлого века на юг Парижа приехало около 80 тысяч китайцев. Нужно пройти через торговый центр Осло, где продают вперемешку диски с азиатским кино и музыкой, яркие китайские фонари, обувь и продукты. В храме желтые подушки для церемоний, пюпитры с текстами молитв, подставки для благовоний и многочисленные статуи Будды. Перед ними вазы с приношениями прихожан. В них ананасы, яблоки, апельсины, личи, персики. Можно приносить любые фрукты, объясняет с трудом на французском языке служитель церкви. И дурианы? Нет, улыбается он, они слишком сильно пахнут. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж с Елизаветой Алисовой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это ситуация в Киргизии. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти три недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность.
Потери огромны. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.